Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с отцом Павлом продолжаем нашу профессиональную тему. Мы любим говорить про всякие секты, про всяких экстрасенсов, гадалок и развенчивать все мифы, связанные с ними. И, конечно же, призывать к критическому мышлению. Сегодня я хочу поговорить о том, служат ли церковные вещи силам зла. Что я имею в виду? Различные свечи церковные, например, используют разные гадалки для своих обрядов. Мы знаем, что у многих вот таких вот людей, которые себя позиционируют как экстрасенсы, еще какие-то в их рабочем, в кавычках, кабинете стоят иконы церковные, да. Плюс кто-то использует кресты, кто-то рассказывает, что какие-то порчи, не знаю, подклады, еще что-то, я не разбираюсь в этих терминах, делают на крестики нательные. Вот. И вот главный вопрос, действительно, это же церковная атрибутика, это же святыни церковные, да, тем более, если мы говорим про иконы. Эти люди, мы уже с вами много раз говорили, что есть просто банальные мошенники, которые, по сути, кроме как заберут ваши деньги, никаких других плохих вещей не сделают. Но есть ведь действительно люди, которые связаны с потусторонним миром.
И в магических обрядах используются.
Да, которые действительно могут сделать плохие вещи для душевной стороны, да, для духовной стороны своего клиента, если так можно сказать. И как же так получается, что вот эти люди, связанные с силами зла, с темными силами, используют православную светлую атрибутику?
Ну, если с точки зрения их самих, этих магов-колдунов, волшебников, чародеев, гадателей, как бы мы их назвали, да, для них это вполне нормально. Они об этом пишут на своих форумах, делятся разной информацией и даже там с разными советами, бывают в качестве учителей, наставляют своих, ну, как бы, или адептов, или учеников, как это правильно делать. Вот, например, я целую статью прочитал у них про свечи и почему именно церковная свеча считается вот именно сильная, что она делает, как она очищает пространство. Но там именно своя магическая концепция. Естественно, она полностью не совпадает с представлением церковного человека, верующих людей, вообще церкви относительно церковных предметов. Иногда даже вот на этих форумах говорится о том, что святыни каким-то образом оскверняются, и таким образом они пользуются в магии.
То есть они сначала какой-то обряд совершают и потом используют, получается?
Ну, по-разному. Бывает, они берут уже какую-то готовую, ну, святыню, да, вот освященную в храме свечу, и приносят ее, и там какой-то совершают уже обряд при помощи этой свечи. Ну, кстати, дополнительно какие-то заговоры читают, вот, также учат своих адептов в церкви тот же самый обряд исполнять, то есть они могут также прийти в храм, зажечь эту же церковную свечу, но не помолиться, как православные, перед иконой, а, например, прочитать какой-нибудь заговор, там, заклинание и прочее. И я думаю, что многие священники сталкивались, видели в храме
вот что-то подобное. Вот меня в этот момент всегда интересует, а почему тебя тянет в храм? Ну, неужели нет других мест?
Кстати, даже вот берут, например, икона какая-нибудь чтимая в храме, могут там снять с себя нательный крестик, ну, и начинают прикладывать. Это вроде бы нормальная традиция, да, она вот встречается у православных, вот, но определенным образом это все происходит, например, там как-то начинают там по кругу водить по лику. Вот я сам лично видел, очень возмутилась меня эта ситуация, когда мужчина это делал. Или же что-то там приговаривать такое непонятное, какие-то слова, звуки издавать. То есть, ну, видно, что человек не молится в данный момент, занимается магией.
А я еще, знаете, слышала про что? Вот к некоторым иконам ведь люди вешают украшения, да, в благодарность за то, что они помолились, и святой или Господь Бог исполнил их желание, их просьбу.
Ну,
да?
В основном в Греции такая традиция.
Вот. Ну, у нас тоже во многих храмах висят.
В основном висят, на Украине, да, и к нам она сюда тоже пришла.
Висят большие. И вот эти, получается, экстрасенсы вешают какое-то свое украшение с целью, чтобы вот эта вот энергетика через их украшение поступала
канал
к ним
получить.
Да.
Такое тоже, я думаю, бывает. И здесь, ну, можно сказать, что люди, которые, ну, занялись магией, занимаются магией, они или находятся в таком духовном невежестве, и, ну, как сказать, не понимая, да, чем это грозит, чем это чревато. Или совершенно целенаправленно служат силам тьмы, дьяволу, чаще всего, наверное, это так. Ну, то есть, нам немножко вообще сказать про магию, да, вот что такое магия, и с точки зрения церкви, и как этому вообще явлению самому по себе относиться, не в частности, в частности мы тоже, может быть, посмотрим, но именно в целом, да, вот что такое магия. Ну, магия – это такой термин, он еще возник в древние времена, еще в античные времена. Магия – это из латинского, вот, в греческом языке произносится как магея, ну, вот есть такое мнение, суждение о том, что в древнегреческий язык этот термин перешел из древнеперсидского языка. Там есть слово «магу», переводится как «мочь», «быть в состоянии». Что такое магия? Это система ритуальных действий, которая направлена на достижение реальных целей сверхъестественными средствами. Ну, вот помните вот это вот Блиновское «Марафон желаний»? Собственно, там напрямую, хотя все говорят, что это мошенничество чистой воды, но подход и метод там магические. Ну, то есть, вы там какие-то прочитаете, ну, какие-то там,
совершите
информации,
какой-то
набор действий, да, который должен привести к какому-то определенному результату. Но на самом деле само действие, которое человек предпринимает, и результат, который он хочет получить, они вообще не связаны. То есть, это, ну, некое воздействие астральное получается на то или иное событие. Вот я бы так сказал. Ну, мы знаем, что вера в способность человека влияет на силы природы, предметы, животных, судьбу людей. Подчиняя себе сверхъестественные силы, она существовала всегда, и в древние времена тоже было. Как это магия достигает? Путем различных заклинаний, амулетов, определенных обрядов, действий, как мы уже сказали. Ну, часто не связанных напрямую с конкретным вот обстоятельствами или событиями, но бывает, что здесь придается особый такой вот порядок, что мы можем повлиять на дистанционно на события. Не напрямую, да, как обычно это в жизни происходит, а дистанционно. Ну, то есть, помолившись определенным образом, прочитав определенное заклинание, приложив какой-то им амулет, там, сделав что-то там из глины, и какая-то манипуляция с этой фигуркой, если проведена. Вот, мы знаем, что магия присутствовала в различных философских движениях древности, в неоплатонизм, весь пронизан магией, герметизм, еврейская каббала, христианская каббала, которая возникла в эпоху Возрождения. Существовали многие виды магии, например, астрологическая магия, гадание по звездам, прочее, астрология, алхимия, когда, например, превращение каких-то одних неблагородных металлов, благородные металлы, там, поиск философского камня, при помощи которого можно было исцелить человека от разных болезней тяжелых. Также, ну вот, мантика, гадание с целью установления воли богов, карты Таро, некромантия, церемониальная магия, теургия, ну и прочее, прочее, прочее. Вот, на самом деле, как относится к этому церковь? Ну, так же, как и в целом Священное Писание. Например, в Библии упоминаются некоторые маги, которые, как правило, противостояли пророкам, противостояли еврейскому народу, истинному Богу. Также в Библии говорится о том, что за занятие магией полагается наказание. Оно всячески осуждалось. Например, во Второзаконии, 18 глава, 10 стих, говорится: «Не должно находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель», вот это виды магии упоминаются, «ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». Вот для церковного человека сразу же это первый звонок, то, что мы ни при каких условиях не должны ни сами заниматься магией, это делать, не прибегать к услугам магии. Также, например, вот апостол Павел, послание к Галатам, 5 глава, 19 стих, указывает на то, что идолослужение, волшебство является грехами наряду с блудом, нечистотой, непотребством, прелюбодейством. Также вот в древности, в книге Исход, говорится о том, что за волшебство полагалась смерть. И я думаю, что для верующих людей, вот мы вспомним еще первую, вторую заповедь, о почитании единого истинного Бога, не почитании других богов, ну и также поклонение разным кумирам. Кстати, вот еще в древние христианские времена занятия магией всегда связывались с язычеством. То есть во всех языческих культах занятие магией в той или иной степени присутствовало. Это и гадание там, по птицам, по полетам, по внутренностям.
Да и там, наоборот, вот эти
предсказания,
вот
астрология.
Вот эти схемы, совершаешь определенные действия,
и
тогда и
получаешь
точно получаешь
результат.
Они там, конечно же, присутствуют, и практически там с любым богом, да, в язычестве взаимодействием именно так и происходит.
А в чем отличие между вот именно христианским, да, пониманием, христианской молитвой, да, и магическим ритуалом? Также святые отцы... Ну, вот, например, Блаженный Августин и другие, они прямо вот указали, что когда мы, ну, в религии, да, различие религии и магии, мы обращаемся непосредственно к Богу и просим Его, ну, явить свою святую волю. Мы, конечно, просим о том, чтобы Бог повлиял на какие-то события нашей земной жизни, но самое главное – это наше общение с Богом, мы к Нему обращаемся. Что касается магии, вот хотя многие маги, ну, или они наивные, или они себя строят наивных людей. Но, например, обыватели даже многие не знают, кому обращение идет. Оно, в принципе, часто бывает не направлено прямо к демоническим силам. Вот, например, молитва там дьяволу, но это редко бывает у дьявола поклонников, да, у сатанистов. А, например, в магических ритуалах там все такое вот, ну, безотносительное, все такое неперсифицированное, да, такое вот абстрактное.
Ну, то есть некоторые обращение. Ведь, кстати, и говорят, что и к Богу обращаются, некоторые говорят к Богородице.
Да, иногда упоминаются
вашим.
И имена святых, да. И Бога, но они произносятся именно в суе, если вот посмотреть по контексту вот этих вот всех не молитв, ну или черных молитв, я бы так сказал.
Заклинаний.
Да? Заклинаний. Там всегда имя Бога и святых, оно упоминается как бы в третьем лице, хотя бывает напрямую обращение, но обращение не так, как мы обращаемся. То есть, человек, который имеет, ну, такой церковный опыт, практику церковной жизни, он, конечно, сразу отличит.
Они как бы получаются
настоящую
молитву
от заговора. Молитвы перевертыша, да, то есть, здесь именно, больше даже именно заклинание, то есть, как бы подчинение себе, да, присвоение себе имен святых, присвоение себе силы ихней, да. И вот, например, даже вот эти же свечи, которые в церкви, ну, якобы освещают, забираются, зачем они нужны магам, колдунам в этих разных ритуалах, они как бы вот из церкви берут ту силу, ту энергетику, как они говорят, добрую энергетику. Даже вот по этим же свечам, например, они гадают, хорошая здесь энергетика или нет. Если свечи брызгаются, там, шипят там, каким-то черным пламенем, значит, это плохая энергетика. Если, например, горят ровно, хорошо, значит, энергетика, ну, в этом помещении хорошая. Ну, или человек, который зажёг эту свечу, значит, у него там все в порядке
А меня
с душой.
Еще, знаете, очень сильно удивляет вот этот вот ритуал домашний абсолютно из народного православия или даже из магии, когда домой, да, человек приходит, берет вот эту вот свечку церковную, причем естественно, это практикуют люди чаще всего не воцерковленные, и вот они ходят самостоятельно, что называется, освещают квартиру, как они это говорят. Ну, просто со свечкой ходят и по углам свечку носят, подносят. Вы, наверное, как священник знаете, это даже, наверное, не крестят, ничего, просто подносят. И в некоторых углах, конечно же, свечка трещит, пламя больше поднимается. Значит, там кто-то сидел.
Какой-то ну, вот уже это, вот это уже напоминает. Это, как бы, я бы сказал, на границе с магией. Почему на границе? Потому что, ну, все равно это некий ритуал, который особенности придается значение, там, почернело пламя. Вот у меня часто спрашивают, приходит там, ну, как молодая пара, прям такие вот, прям в шоке, побледневшие, вот мы там принесли свечки домой, зажгли, и черный огонь пошел, пламя там что-то зашипело, как это понять? Они так смотрят, как будто сейчас вот я скажу, ну, все там надо, вот такой-то обряд очищения вам, вот у вас то-то. Я говорю, так нет, ничего такого особенного, потому что свечи, ну, они делаются частично из воска, частично из парафина, с добавлением других каких-то элементов химических. Поэтому вполне естественно, что одна партия может в свече нормально гореть, ну, по естественным причинам, физическим законам, химическим каким-то реакциям. Другая, может быть, да, действительно, что-то не доложили, что-то переложили.
Какая-то
где-то технологически,
могла
да,
из вашего
что-то
дома.
Попало, да. И что-то вот, и никакой магии здесь. Ну, это, я бы сказал, большинство священников так скажет, потому что вот видеть во всем этом знамения, признаменовения, какие-то предсказания, на этом строить какие-то прогнозы еще, в том числе, это можно просто поехать крышей. Но если это маги, колдуны, волхвы, которые в интернете отвечают на вопрос, это у них бизнес.
Да, конечно.
Они вокруг этого строят все свое, ну, бытие, да, и сознание у них вокруг этого построено.
Такая же история вот с именами, да, церковными. То есть, если сейчас, и наши слушатели, наверное, знают, когда к нам в рубрику «Вопросы к священнику» регулярно поступают вопросы, что я не помню имя, да, с которым меня крестили. Или там, например, мама вспоминает одно имя, там бабушка вспоминает другое имя. Это касается поколений, наверное, наших родителей, да, у них такие проблемы возникали. То все священники уже отвечают: ничего страшного, ничего страшного. Называйте там то имя, которое вам сейчас там кажется ближе, или всегда вы его называли. В этом нет никакой там страшной истории. Да? Или, например, человек пожилой тоже умирает, как его отпевать, с каким именем, неизвестно, там, как его крестили. Все священники спокойно к этому относятся, но не магические деятели, которые обязательно называй свое имя при крещении, а если оно у тебя не совпадает, то, значит, там вообще просто что-то такое с чем-то, двойная судьба на тебя.
Они даже, даже они посылают иногда креститься второй раз, чтобы человек поменял свое имя мирское, с которым якобы ему там не везет, на котором имени, ну, какое-то, может быть, там проклятие, наговор, заговор, какой-то магический ритуал кто-то совершил из, ну, из злонамеренных людей, из врагов. И вот они советуют идти в церковь перекрещиваться, чтобы получить другое имя крещения. Ну, или, например, не перекрещиваться, но просто говорят, например, вот там приходит, говорит: я Ольга, да, я хочу там другим именем, даже не похожим. Спрашиваешь, зачем? А вот-вот, потому-то, потому-то. Ну, конечно, священник этому противодействует, потому что причина, зачем нужно менять имя. Я говорю: ну, если хотите имя поменять, давайте, вот мы вас, я рекомендую, может быть, в монашество.
Вы, кстати, какие-то кардинальные методы, батюшка, предлагаете.
Ну, тогда точно вам будет другое имя. Ну, по другой, конечно, причине монашество. Не потому, что они там скрываются, да, в то мирское имя, а именно просто выбирается тот человек святой, которому подражать монах хочет особо.
Я вот знаю такую историю. Девушка, получается, молодая девушка, просто поменяла свое имя в паспорте. Вот. Но она считала себя достаточно верующей, воцерковленной, и ей вот принципиально хотелось, чтобы новое имя, которое у нее стоит в паспорте, и церковное тоже было оно. Это никак не связано ни с какими магическими обрядами, просто вот ей так хотелось, да, что у меня и в паспорте новое имя, и здесь пускай. И вот она рассказывала, что попросила батюшку прочитать какую-то молитву, я так понимаю, часть молитвы из крещения, да, которое вот наречение имени, чтобы вот было другое имя, и он вроде как прочитал, и она вот радовалась этому. Это действительно есть такая практика?
Ну, вообще, относительно практики, здесь, ну, есть постановление церковное, церковного архиерейского собора, и мне, скорее всего, синода, мне попадалось одно из последних, что священник не выбирает имя для, ну, для новокрещенного, потому что имена уже родители дали какие-то.
Да,
с этими именами мы, как правило, крестим. Ну, бывает, если имя не православное, там, там Анжела, например, да, но Ангелина. То есть мы тогда предлагаем из церковного календаря созвучный или совершенно тот же перевод Анжела, да, Ангел, Ангелина, в принципе, вполне подходит. Но так, чтобы вот именно кто-то приходил и просил имя поменять, это нечастая практика. Здесь, мне кажется, уже священник сам принимает решение.
В индивидуальном порядке.
Да, если девушка слишком такая назойливая, настырная, энергичная. Ну, батюшка думает, что такого страшного, тем более в паспорте поменяли. В принципе, ничего страшного. Кто-то, может быть, наоборот, упрется, скажет: нет, там вот это твоя святая, поэтому не надо вот ее так предавать. Ну, вот нету на все случаи жизни каких-то решений, которые бы могли прям по пунктам вот. Потому что, ну, есть какой-то вот уровень свободы, которым священник каждый уже руководствуется. Ну, опять же, ну, при этом ссылаясь на практику церкви, на какие-то каноны, на свое даже, на свой опыт церковный, на литературу церковную, ну, и так далее.
Батюшка, вот, кстати, именно вы меня до передачи образовали, так сказать, о том, что есть, оказывается, черные иконы и черная псалтырь какая-то. Что такое это, батюшка, что вкладывают эти маги в эти слова?
Ну, я тоже с этим не так давно узнал, готовясь к передаче, вот, и в поисках информации.
Чтобы слушатели не думали.
Да, что я прям вот это вот прям все знаю хорошо. Но меня тоже это удивило. такое понятие, как черные иконы или адописные иконы. Такое страшное, да?
Да,
адописные
очень,
иконы.
Очень ну,
вот, обсуждают на форумах вот эти как раз любители оккультизма, магии и прочее на полном серьезе, но там разные знатоки разного уровня по этому поводу высказываются свои суждения. Ну, что я вынес и понял, да, что ну, якобы когда-то, может быть, даже и сейчас существовала такая практика, когда на досках изображали ну, какие-то вот нелицеприятные вещи вот этих вот падших ангелов, потом наносили какой-то слой ретуширующий и сверху писали лик святого. Ну и потом вот эти иконы где-то там дарили там храмам. Или... Ну и получается, что по мнению оккультизмов, магов, что человек, который молится перед иконой, он молится тому, кто под слоем краски находится. Вот. Но также вот они делали, например, ссылку на Лескова, на его рассказ «Запечатленный ангел», ну где и также статья была по этому поводу написана. Ну, видимо, практика такая бывала. Ну, также, например, в краске добавляли могильную землю, перетирали в пыль кости кладбищенские. Вот, также, ну, вот переписывание изображения происходило. Ну, конечно, здесь эта цель богохульная. Вообще, я так скажу, что любая магия, когда берется церковные святыни в целях магии, это всегда является кощунством, осквернением святыни. Хотя сама по себе святыня, вот, например, если она была кем-то, да, там, использована для какой-то, ну, нехорошей цели, да, она не несет осквернения человеку, который искренне молится перед этой святыней. Конечно, если мы знаем, что святыня была осквернена, есть чин освящения, да, ну, что вот, как бы вот, это как, знаете, как поднять из грязи и очистить. Вот. Но можно ли такой святыней пользоваться? Конечно, если человек пользуется ей как святыней. Вот. А те, кто пользовался и осквернял эту святыню, да, в каких-то своих бесовских целях, такой человек тяжко грешит, это смертный грех. И я думаю, что очень много нужно пролить слез покаянных, чтобы ну, как-то восстановиться. Там же мне попадался такой термин, у них черный псалтырь, не читал, не знаю. Ну, как-то вот жутковато, да, осуждаю, жутковато это звучит, потому что... Ну, как бы вот псалтырь мы обычно наоборот, мы используем, применяем в каких-то душевных болезнях, когда наоборот хотим отгнать от себя, ну, нападение, да, там потусторонней какой-то силы, бесовской силы. Вот, а здесь вот что это, я не знаю. Это как, например, как черное Евангелие, например. Вот, но это все, конечно, из области для христиан абсолютно запрещенного. Я думаю, что... В принципе, этой темой даже ну, не стоит сильно интересоваться. Но мне приходится, я как, вот, как сектовед бывший, мне много приходилось читать разные литературы, в том числе сектантские. У меня Гуру Тек даже в свое время было, чтобы разбираться и понимать, что они действительно сами-то говорят, как они считают, мотивацию их понять. Вот, поэтому ну, приходится вот эти все вещи узнавать. Ну и опять же объясняю людям, что это занятие магией, волхованием, прочими там гаданиями, предсказаниями. Это все такая тема, она очень скользкая, опасная, самое главное для спасения, для души, ну и греховная.
Я хочу в завершении нашей передачи рассказать такую светлую историю. С моим папой она произошла. Мой папа все детство прожил рядом с храмом Вознесения Господня в нашем городе. И, как мы знаем, это сейчас, на данный момент, так как Екатерининский храм был разрушен, да, который в центре города находился, это самая древняя и самая первая церковь из сохранившихся, да, у нас. Она много лет ей. Ну, конечно, в советское время она была закрыта, и папа рассказывал, что они, будучи там мальчишками, еще туда как-то пробирались, ходили там. Ну и все равно осталось такое трепетное отношение к ней. И вот он говорит, что, будучи уже молодым человеком, там чуть больше 20 лет, как-то поздно ночью возвращался, шел мимо Вознесенки и увидел, что рядом с ней, рядом с храмом, просто на полу валяется икона. Ну, на земле валяется. Он ее поднял и... Что его больше всего поразило, что зрачки были выколоты. То есть явно это не пьяный какой-то сделал, потому что пьяный не попадет. Конечно, так как эта ночь была, церковь закрыта, папа отнес домой, на следующий день пришел в храм, ну где-то днем. И вот чудо-то в чем. Он говорит: я захожу в храм, а там какой-то священник водит экскурсию для детей. И я подхожу и говорю, вот тут икона, я, значит, нашел. И священник говорит, ребята, я же говорил, что икона вернется, смотрите. Ну, это кажется вообще прям...
Ну, я думаю, что икону отреставрировали, вот эти все нанесенные ей увечья, они были исправлены. В конце концов, икона стала на свое место в храме. И также, кстати, много историй, вот когда в годы безбожия уничтожались иконы, стреляли в них, рубили иконы. И известны случаи, когда многие люди, которые это делали, поднимали руку на святыню, а потом... Ну, были наказаны, страдали за это, многие даже покаялись.
Да, и сами осознавали,
что... Осознавали, за что за им. То, что, например, какое-то увечье иконе они делали, и такое же точно получали ли сами, или их родственники. Ну, таким образом Бог вразумлял просто людей в том, что, чтобы люди относились к этим вещам серьезно. Ну, тем более не пользовались какой-то вот... в целях магии, колдовства и каких-то вещей, которые церковь осуждает.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.